Второе. Прежде чем уши услышат, они должны утратить свою чувствительность. Первые четыре правила света на пути, за исключением одного, являются без всякого сомнения, как бы это ни показалось странным, самыми главными во всей книге. Они так властны, ибо заключают в себе жизненный закон, самую творческую силу астрального человека. Все правила, следующие за этими четырьмя, имеют живое значение только в астральном, самоосвещенном сознании. Человек, достигший способности пользоваться астральными чувствами, пользуется ими естественным образом, и правила, идущие за первыми четырьмя, служат руководством к этому. Когда я говорю таким образом, я, конечно, имею в виду, что первые четыре правила важны и интересны человеку, пока он читает их книги. Когда же они вполне запечатлелись в человеческом сердце и во всей жизни, тогда и остальные правила становятся не только интересными метафизическими построениями, но делаются подлинными жизненными фактами, которые надо принять и испытать. Эти четыре правила начертаны на стенах больших залов всех действительно существующих лож живого братства. Хочет ли человек продать свою душу дьяволу, подобно Фаусту? Терпит ли он поражение в битве, подобно Гамлету? Или наоборот, приближается к заповедным границам? Во всех этих случаях одинаково эти слова написаны для него. Человек может выбирать между добродетелью и пороком, но не раньше, чем он станет действительно человеком. Ребенок или дикое животное не могут сделать этого выбора. То же самое происходит с учеником, прежде чем он получит возможность видеть различные пути, из которых ему предстоит сделать выбор. Эти усилия необходимы для того, чтобы стать учеником. Это возрождение он должен осуществить сам, без помощи учителя. И пока первые четыре правила не пройдены, никакой учитель не может принести ученику пользу. Именно поэтому об учителях часто говорят как о существах, недоступных нам по нашему желанию. Никакой настоящий учитель не может воздействовать на человека, пока не пройдены первые четыре правила. Как уже говорилось раньше, слезы могут быть названы влагой у жизни. Душа должна отбросить человеческие эмоции и установить равновесие, которое не могло бы быть поколеблено несчастьем, прежде чем взору души откроется сверхчеловеческий мир. Голос учителей всегда звучит миру, но только тот услышит его, чьи уши больше не воспринимают звуков, идущих от личной жизни. Смех не облегчает больше его сердце, гнев не зажигает его, важные слова не приносят ему успокоения. Это происходит потому, что внутри человека уже открыто нечто незыблемое, область мира, которой никто не может возмутить. Как глаза – окна души, так уши – ее двери. Через них приходит знание обо всем земном. Великие души, победившие жизнь и ставшие больше, чем учениками, стоят в мире и спокойствии среди вечно волнующегося и меняющегося движения человечества. Они хранят в себе несомненные знания и полный мир, и их не возбуждают и не волнуют пристрастные или ошибочные слова, доносящиеся до них в звучащих вокруг голосах. Когда я говорю здесь о знании, я имею в виду интуитивное знание. Эти несомненные сведения никогда не могут быть получены путем наблюдения или опыта, так как эти методы исследования приложимы только к материи, а материя сама по себе совершенно недостоверна и подвержена непрерывным изменениям. Самые непреложные мировые законы естественной физической жизни, как их понимают ученые, придут вместе с миром, от которого останется лишь его душа в молчании. Какова же тогда ценность знания законов мира, знания, добытого наблюдением и исследованием? Я прошу читателей критика не подумать, что этим я хочу обесценить или умалить достоинство приобретенного людьми научного знания и трудов ученых. Напротив, я полагаю, что люди науки являются пионерами современной мысли. Дни литературы и искусства, когда поэты и скульпторы прозревали божественный свет и переводили его на свой великий язык, дни эти погребены в далеком прошлом вместе со скульптурой Дофидиевой эпохи и поэтами догомеровского времени. Мистерии больше не управляют миром мысли и красоты. Господствующей силой является человеческая жизнь, а не то, что лежит за ее пределами. Но труженики науки идут вперед, и не столько благодаря своей личной воле, сколько повинуясь простой силе обстоятельств. Они подвигаются к той далекой черте, что отделяет вещи, поддающиеся толкованию, от недоступных никакому изъяснению. Каждое новое открытие подвигает их на шаг вперед, и потому я весьма высоко ставлю знания, добытые наблюдением и опытом. Но интуитивное познание – совсем иная вещь. Его нельзя приобрести никаким из обычных путей. Это, так сказать, свойство души. Не животной души, которая делается привидением после смерти, если плотские привязанности или воспоминания о дурных поступках держат ее вблизи человеческих существ, но божественной души, которая наполняет внешнюю форму индивидуального существа. Разумеется, это свойство живет в душе и присуще ей. Будущий ученик должен прийти к сознанию этого путем страстного, решительного и неукротимого усилия воли. Я употребляю слово «неукротимый» с особой целью. Только тот, кого нельзя приручить, над кем нельзя властвовать, кто знает, что он должен быть господином над фактами и вещами, над всем, кроме своего собственного божественного «я», только тот может подняться до обретения этого свойства. Для веры все возможно. Скептик смеется над верой и гордится тем, что ее нет в его душе. На самом деле вера – мощный двигатель, колоссальная власть, которая действительно может сделать все. Ибо это ничто иное, как договор или условие между божественной сущностью человека и его низшим существом. Вера абсолютно необходима, чтобы достичь интуитивного знания, так как пока человек не поверит, что такое знание присуще его внутреннему существу, как может он пользоваться им? Без веры он так же беспомощен, как куски дерева или останки разбитого корабля в волнах океана. Волны перебрасывают их туда и сюда. То же бывает и с человеком, пока он зависим от всех перемен судьбы. В действительности все такие события – чисто внешние явления и не имеют большого значения. Раб, которого влекут в цепях по улицам города, может сохранить спокойную душу философа. Человек может располагать всеми сокровищами мира и быть, по-видимому, полным господином своей судьбы, но тем не менее не иметь спокойствия и уверенности, потому что на него действует любая волна мысли, с которой он соприкасается. И эти сменяющие друг друга приливы и отливы не только бросают человека взад и вперед, подобно бревну на волнах, что было бы наименьшим злом, но входят в самую сущность души, проносятся над ней, делая ее слепой, ничтожной и лишенной всякого постоянного разума, дозволяя проходящим впечатлениям подчинять ее себе. Чтобы пояснить это, я приведу пример. Возьмите писателя за его работы. художника за полотном или композитора, прислушивающегося к мелодиям, звучащим в его воображении. Пусть каждый из них проводит дни у большого окна, выходящего на людную и широкую улицу. Сила творчества ослепляет глаза и притупляет слух настолько, что все шумное оживление улицы пройдет как постороннее зрелище, не задевая и не захватывая. Но человек, ум которого не занят и для которого день проходит бесцельно, сидя у того же окна, замечает прохожих и запоминает те лица, которые ему нравятся или интересуют его. То же самое происходит с умом по отношению к вечной жизни. Когда ум перестает передавать душе свои колебания, свои частичные, пристрастные знания и ненадежные сведения, тогда во внутреннем месте мира, уже найденном после прохождения первого правила, зажигается свет настоящего знания и разгорается в пламя. Тогда уши начинают слышать. Сначала очень смутно, очень слабо. На самом деле эти первые указания на начало новой действительной жизни бывают столь слабыми и нежными, что их часто отвергают как плод фантазии и воображения. Но прежде чем они сделаются более чем фантазией, бездна пустоты и небытия является в другой форме. Полное молчание, которое может прийти лишь если закрыть уши для всех приходящих звуков мира, заключает в себе еще более ошеломляющий ужас, чем не имеющая формы пустота пространства. Наше представление о пустоте пространства сводится, я думаю, в своей простейшей форме к представлению о черной темноте. Это огромный физический ужас для большинства людей. И если его принять как вечный и неизменный факт, то он должен казаться нашему уму скорее уничтожением, нежели чем-либо иным. Но в действительности это уничтожение только одного чувства. И звук голоса может быть услышан и может принести утешение даже в самой глубокой темноте. Ученик, который нашел дорогу в эту темноту, в эту ужасную бездну, должен закрыть всякий доступ к своей душе, дабы ни утешитель, ни враг не могли проникнуть туда. И только тогда, когда будет сделано это второе усилие, удовольствие и страдание сольются в одно ощущение. И это почувствует на себе тот, кто раньше не хотел признать этого. Но когда одиночество безмолвия достигнуто, душа начинает так страстно и так горячо жаждать ощущения, на котором могла бы отдохнуть, что она встретит с одинаковой радостью всякое переживание, как наслаждение, так и страдание. Когда это ощущение достигнуто, смелый человек, схватив и удержав его, может разом уничтожить всякую чувствительность. И когда ухо не различает более между тем, что приятно, и тем, что больно, оно более не может быть затронуто голосами других. Тогда опасности уже нет, и можно открыть двери своей души. Зрение – это первое и самое легкое достижение, так как оно происходит отчасти с помощью интеллекта. Интеллект может победить сердце, как это хорошо известно в ежедневной жизни. Поэтому этот первый шаг еще лежит в пределах господства материи. Но второй шаг не допускает ни помощи интеллекта, ни какого бы то ни было материального вмешательства. Конечно, я разумею под материальной помощью воздействие мозга, эмоций или человеческой души. Принуждая свой слух обратиться лишь к вечному безмолвию, существо, которое мы называем человеком, становится иным, отличным от человека. Самый поверхностный обзор тех бесчисленных влияний, которые имеют на нас посторонние люди, покажет нам, что это должно быть так. ученику следует выполнять все обязанности зрелого человека, но выполнять их сообразно своему собственному чувству должного, правильного, а вовсе не согласно понятиям какого-нибудь другого человека, группы или класса людей. Это самый очевидный результат следования вере знания вместо одной из слепых вер. Для того, чтобы достичь чистого безмолвия, необходимого ученику, сердце, эмоции, мозг и интеллект должны быть заглушены. Все это части или функции механизма, который погибнет, когда пройдет срок жизни человека. Но теперь должна пробудиться и начать действовать та движущая сила, которая лежит в основе всех функций жизненного механизма. Вместе с тем наступает самый опасный час. Бывает, что при этом первом испытании люди сходят с ума от ужаса. Это хорошо описал Бульвер Литтон. Ни один романист еще не дошел до описания второго испытания, но некоторые поэты доходили. Тонкость этого испытания и огромная опасность, заключающаяся в нем, определяется тем, что успешное его прохождение зависит от силы человека. Если ученик в состоянии разбудить до тех пор незнакомую ему часть самого себя, свою высшую сущность, тогда он имеет достаточно силы отворить золотые врата и стать истинным алхимиком, обладателем эликсира жизни. С этого момента своего опыта оккультист отделяется от других людей и начинает действительно собственную жизнь. Он идет по пути индивидуальной работы вместо того, чтобы покоряться гением, управляющим землей. Это восхождение к индивидуальному могуществу в действительности отождествляет его с самыми благородными силами жизни и делает его одной из этих сил, кои лежат в основе всех физических сил и законов мироздания. Здесь заключается вся надежда человека на успех, когда он делает это колоссальное усилие и стремится сделать прыжок от настоящего положения сразу в следующее. Он стремится стать составной частью божественной силы, как был составной частью интеллектуальной силы великой природы, которой он принадлежит. Такой человек в действительности всегда стоит впереди самого себя, если только этот парадокс может быть понят. И люди, достигшие такого положения, верящие в заложенную в них силу развития, а также в силу прогресса человеческой расы, являются старшими братьями других людей, пионерами движения вперед. Каждый должен сделать этот великий скачок сам по себе и без всякой помощи. Однако ему может служить опорой та мысль, что другие проходили этим же путем. Возможно, они сгинули в бездне, но тем не менее они дерзнули пуститься в путь. Когда я говорю «возможно, они сгинули в бездне», это значит, что мы теперь не можем увидеть их, пока не пройдем того же пути и не уподобимся им. Бесполезно разбираться здесь подробно, каковы должны быть условия, которые сделают эту встречу возможной. Я только говорю, что в первом состоянии, в котором человек оказывается, вступая в безмолвие, он теряет возможность видеть и знать друзей, людей, которых он любил, которые его любили, всех, кто был ему близок и дорог. Он также теряет возможность видеть своих учителей и тех, кто предшествовал ему на пути. Я объясняю это потому, что почти никто не проходит путь без горьких жалоб. Если бы рассудок мог предварительно понять, что это безмолвие должно быть полным, то жалоба не могла бы стать помехой на пути. Ваш учитель или ваш предшественник может тогда держать вашу руку в своей и оказывать вам всю симпатию, на которую способно человеческое сердце. Но когда наступит молчание и тьма, вы теряете возможность видеть его. Вы стоите один. и он не сможет помочь вам не потому, что его сила иссякла, а потому, что вы навлекли на себя своего злейшего врага. Под вашим злейшим врагом я разумею вас самих. Но если вы сможете выдержать борьбу со своей душой во тьме и безмолвии, вы покорите свое физическое или животное «я», которое живет только в ощущениях. Я боюсь, что это положение покажется чересчур запутанным, тогда как в действительности оно очень просто. Человек, когда он достиг полной зрелости и когда цивилизация дошла до апогея, стоит между двух огней. Если бы он мог потребовать и получить свое духовное наследство, бремя животной жизни спало бы с него без всякого затруднения. Но он не делает этого, и таким образом человеческие расы расцветают, блекнут, умирают и стираются с лица земли, как бы прекрасен ни был их расцвет. А потому это огромное усилие представлено отдельным людям, которые должны не поддаваться страху перед высшей природой и не отдаваться низшей или более материальному «я». Всякий человек, исполняющий эту задачу, является искупителем расы. Он может не трубить о своих делах и знать в тайне и молчании, но в действительности он будет звеном между всяким человеком и его божественным «я», между известным и неизвестным, между шумом базарной площади и тишиной снежных высот Гималаев. И ему совсем не нужно будет жить и вращаться среди людей, чтобы быть этим звеном. Он выполняет эту роль в своем астральном теле, и этот факт делает его существом совершенно отличным от остального человечества. Даже в начале пути к познанию, когда сделан лишь второй шаг, человек идет уже более твердо и сознает себя частью единого целого. Это один из тех парадоксов жизни, которые встречаются повсеместно и дают пищу воображению писателя. Оккультисты находят, что эти противоречия становятся все сильнее по мере того, как он старается жить избранной им жизнью. Лишь когда человек уходит вглубь самого себя и начинает зависеть только от себя, он чувствует себя действительно частью великого течения мыслей и чувства. Когда человек выучил первый урок, победил голос сердца и отказался жить любовью других, тогда он находит себя способным обрести любовь. Так и когда он бежит от жизни, она приходит к нему в новой форме и с новым значением. Мир полон противоречий для человека, и когда он делается учеником, он видит, что жизнь можно описать как ряд парадоксов. Это факт в природе, и причина его очевидна. Человеческая душа, даже душа самого низкого человека, пребывает отдельно, как звезда, в то время как его земное сознание подчинено закону вибрационной и чувственной жизни. Одного этого достаточно, чтобы создать те сложности в характере человека, которые служат материалом для романиста. Каждый человек – тайна, одинакова для друга и врага, и даже для самого себя. Мотивы его поступков часто невозможно открыть, и он не может проверить их или дать себе отчет, почему он действует так или иначе. Усилия ученика направлены на то, чтобы пробудить сознание в той звездной части самого себя, где дремлют власть и божественность. Когда это сознание пробуждается, противоречия в самом человеке становятся еще более резкими, чем прежде. То же происходит и с парадоксами, среди которых он живет. Ибо, разумеется, человек сам создает свою жизнь. События принадлежат храбрым. Вот одна из тех пословиц, которые почерпнуты из действительности и одинаково верны на всем протяжении человеческого опыта. Давление на божественную часть в человеке отражается и на животной части. Когда безмолвная душа просыпается, она делает обычную жизнь человека более целесообразной, более жизненной, более реальной и ответственной. Что касается до двух упомянутых примеров, то можно сказать, что оккультист, который уходит в свою внутреннюю цитадель, находит там силу. Он сразу же сознает долг, который налагается на него. Он получает силу не по своему личному праву, но только потому, что он часть целого. И как только он отходит от треволнений жизни и остается непоколебимым, другой мир зовет его прийти и работать в нем. То же происходит и с сердцем. Когда оно больше не хочет брать, оно принуждено давать. «Свет на пути» называют книгой парадоксов, и это справедливо. Чем же иным эта книга могла бы быть, если она говорит о реальном личном опыте ученика? Приобрести астральные чувства зрения и слуха, другими словами, достичь понимания и отворить двери души – это столь огромная задача, что она может потребовать жертву нескольких последовательных воплощений. Но когда воля станет достаточно крепкой, все чудо может совершиться в одно мгновение, и тогда ученик перестает быть рабом времени. Первые два шага являются отрицательными, то есть это значит, что они требуют скорее удаления от настоящих условий вещей, чем приближения к новым условиям. Вторые два активны или положительны, то есть они требуют движения вперед к новому состоянию вещей. Третье. Прежде чем голос может заговорить в присутствии учителей. Речь есть средство общения. Момент вступления в активную жизнь знаменуется приобретением речи. А теперь, прежде чем идти дальше, я хочу объяснить вам, каким образом сгруппированы правила, записанные в «Свете на пути». Первые 7 из нумерованных правил являются подразделением 2 первых ненумерованных правил, которые были приведены в начале. Нумерованные правила являются просто попыткой сделать ненумерованные правила более понятными. Эти нумерованные правила с 8 по 15 относятся к тому ненумерованному правилу, которое поставлено в заголовок этой главы. Как уже сказано, эти правила написаны для всех учеников, но только для них, они не интересны никому другому. Поэтому я полагаю, что никто иной и не будет продолжать читать дальше. Первые два правила заключают в себе те стремления, которые действуют подобно хирургической операции. Но от ученика ожидают, что он справится со змеей, то есть со своим низшим «я» без всякой помощи. От него требуется умение уничтожить человеческие страсти и эмоции силой своей собственной воли. Он может просить помощи учителя, когда это исполнено, низшее «я» побеждено, или, по крайней мере, отчасти выполнено. В противном случае двери и окна его души закрываются, темнеют, и никакое знание не может дойти до него. Я не намереваюсь давать на этих страницах указания, как человек должен поступать со своей душой. Я просто даю ученику знания. Я пишу не так, чтобы каждый прохожий мог читать меня. И это объясняется тем, что высшая природа не допускает этого по своим непреложным законам. Эти 4 правила я записала для тех людей на Западе, которые хотят изучить их. Они написаны, как я уже говорила, на стенах преддверия всякого реально существующего оккультного братства. Я могу добавить еще: в преддверии всякого существующего или исчезнувшего братства или ордена, который еще только должен образоваться. К Когда я говорю о братстве или ордене, я не имею в виду произвольно созданного общества, основанного учеными и интеллектуалами. Я имею в виду действительный факт высшей природы или сверхприроды, знаменующий собой момент в развитии по пути к абсолютному Богу или добру. Во время этого развития ученик встречает гармонию, чистое знание, чистую истину в различных степенях. И по мере того, как он вступает в эти степени, он чувствует, что делается частью того, что в грубой форме может быть названо общим пластом человеческого сознания. Он встречает людей, равных себе, людей, обладающих таким же, как он, характером, лишенным эгоизма. С ними он соединяется, и их союз становится постоянным и неразрушимым, ибо он основан на жизненном сходстве природы. К этим людям ученик неотторжимо присоединяется, и это единение не требует никаких обетов, выраженных в человеческих словах. Это один из аспектов того, что я называю братством. Если первые правила одолены, ученик видит себя стоящим на пороге. Тогда, если воля его достаточно решительна, к нему приходит способность речи, двойная сила. Это происходит потому, что по мере движения вперед он как бы вступает в состояние цветения, когда каждый вновь открывающийся бутон испускает многочисленные лучи или лепестки. Если человеку дано пользоваться его новым даром, он должен пользоваться им в его двойственном характере. Ученик находит теперь в себе силу говорить в присутствии учителей другими словами. Он имеет право искать сближение с самым божественным элементом того состояния сознания, в которое он вступил. Но он видит себя принужденным, по сути своего положения, действовать одновременно в двух направлениях. Он не может возносить свой голос до тех высот, где сияют боги, до тех пор, пока он не снизойдет до тех глубин, куда их сияние совсем не доходит. Он подпал под действие железного закона. Если он хочет стать неофитом, он тотчас становится слугой. Но его служба очень высока уже по одному характеру тех, кто разделяет ее с ним. Учителя тоже слуги. Они служат и взыскуют затем свои награды. Часть их служения заключается в том, чтобы побудить разум ученика прикоснуться к их знанию. И начало службы ученика заключается в том, чтобы передать часть его знания тем, кто еще не может стоять на его месте. Это не произвольное решение, исходящее от какого бы то ни было учителя или наставника, или хотя бы даже божественного лица. Это закон той жизни, в которую вступил ученик. А поэтому на внутренних дверях лож древнеегипетского братства было написано: «Каков пахарь, таков и его урожай», или в другом переводе: «Трудящийся достоин своей награды». «Просите, и дастся вам» звучит как нечто слишком легкое, чтобы этому можно было поверить. Но ученик не может просить в том мистическом смысле этого слова, в котором оно употреблено в Писании, до тех пор, пока он не достигнет власти помогать другим. Почему же это так? И разве это положение не звучит слишком догматично? Разве будет слишком догматичным утверждение, что человек должен иметь твердую почву под ногами, прежде чем он сможет прыгнуть? Положение то же самое. Если ближним оказана помощь, если работа сделана, Тогда возникает настоящее изыскание, не то, что можно назвать личным требованием вознаграждения, но взысканием самой природы. Божественное начало дает непрерывно, но оно требует, чтобы все также давали, прежде чем они могут стать родственны ему. Этот закон становится очевидным, как только ученик делает попытку говорить. Ибо речь есть дар, который приходит только к ученику, имеющему силу и знание. Спирит входит в психоастральный мир, но не находит там никакого определенного языка, если только он сразу не потребует его и не будет требовать дальше. Если он заинтересован феноменами или простыми обстоятельствами и случайностями астральной жизни, тогда он не вступает в прямое чтение мысли и не соприкасается с целями мироздания. Он просто живет и забавляется в астральном мире так же, как он жил и забавлялся в мире физическом. Правда, есть один или два простых урока, которые он может выучить в психоастральной сфере так же, как есть простые уроки, которые может дать ему физическая и интеллектуальная жизнь. Эти уроки должны быть пройдены. Человек, намеревающийся жить жизнью ученика, не пройдя этих первых простых уроков, всегда будет страдать от незнания их. Они жизненно необходимы и должны быть пройдены жизненным образом во всех отношениях, снова и снова, так, чтобы вся натура прониклась ими. Возвратимся к предыдущему. Взыскуя силы речи, как это называется, неофит взывает к великому единому, стоящему впереди того луча знания, куда он вступает, и просит его руководство. Когда он делает это, его голос отражается назад той силой, к которой он подходит, и раздается до самых глубин человеческого неведения. Весть о том, что есть знание и благодетельная сила, дающие его, доносится в несколько запутанном, смутном и искаженном виде до всех людей, которые хотят услышать ее. Ни один ученик не может переступить порога, не сообщив об этом другим людям и не запечатлев этого так или иначе. И он стоит пораженный ужасом, видя, как несовершенно он это сделал и как неподготовлен он к тому, чтобы передавать людям свои новые познания. Тогда является стремление делать это лучше, а с этим желанием прийти на помощь другим приходит и сила. Ибо это чистое желание, исполнение его не даст ни выгод, ни славы, ни личной награды. А потому ученик получает силу исполнить свое стремление. История всего прошлого, насколько мы можем проследить ее, ясно показывает, что исполнение этой первой задачи, даваемой неофиту, не приносит ни выгод, ни славы, ни награды. Мистиков всегда осмеивали, а ясновидящим не верили. Те из них, кто кроме новых способностей обладал и интеллектуальными силами, оставили потомкам письменные записи своих идей, которые большинству людей кажутся лишенными смысла, даже в том случае, когда авторы имеют преимущество говорить из далекого прошлого. Ученика, берущегося за свою задачу, рассчитывая втайне на славу или на успех, надеясь явиться учителем или апостолом мира, постигает неудача, прежде даже чем он приступит к своей задаче. Это скрытое лицемерие отравляет его душу и души тех, кого он учит. Он втайне обожествляет себя, и это идолопоклонство должно дать свой результат. Ученик, имеющий силу войти и преодолеть все преграды, когда божественная весть коснется его духа, совершенно забудет о себе в том новом сознании, которое снизойдет на него. Если это высшее касание действительно пробудит его, он станет подобным божественному в своем желании не брать, а давать, стремлении помогать, а не получать помощь, и готовности прежде накормить голодного, а не получить манну с неба для себя. Вся его натура преображается, и эгоизм, который является главным побудителем людских деяний в обычной жизни, вдруг совершенно покидает его. Четвертое. Прежде чем голос может заговорить в присутствии учителей, он должен утратить способность причинять боль. Люди, которые дарят оккультизм лишь приходящим и поверхностным вниманием, а имя им легион, постоянно спрашивают, почему адепты, если они существуют, не появляются в миру и не проявляют своей власти. И когда люди слышат, что эти мудрецы живут за неприступными твердынями Гималаев, это кажется им достаточным доказательством того, что это лишь вымысел. Зачем иначе помещать этих мудрецов так далеко? К сожалению, это сделала природа, а не личный выбор или чье-либо решение. Есть некоторые места на Земле, где развитие цивилизации не чувствуется, и куда лихорадочная жизнь нашего времени не доходит. В этих благодатных местах всегда есть время и возможность для реальной жизни. Время не уходит там на бесполезные дела жадного до денег и развлечений общества. Пока адепты живут на Земле, она должна предоставить им места, где они могут жить в уединении. Этот факт в природе является лишь внешним выражением глубокого факта в сверхприроде. Просьба неофита остается неуслышанной до тех пор, пока голос, произносящий ее, не утратил способности наносить раны. Это происходит потому, что в божественно-астральной жизни действуют известные законы, так же, как и в жизни известной нам природы. Там всегда есть центр и окруженность, так же, как и в природе. Вокруг центрального сердца жизни на всех планах одинаково лежит знание. В центре царит закон и порядок, но чем дальше от него, тем более нарушается этот строй, переходя на периферии в хаос, делающий неясными и смутными пределы круга. Жизнь во всех ее формах похожа на философские школы. Всегда есть подвижники знания, люди, забывающие свою собственную жизнь в поисках знания. Есть праздная толпа, которая приходит в жизнь и покидает ее, ничего не меняя. Об этих людях Эпиктет сказал, что их так же трудно выучить философии, как есть суп вилкой. То же положение существует и в астральной жизни, и адепт может иметь здесь даже более глубокое уединенное место жительства. Это место отшельничества настолько скрыто и замкнуто, что ни один дисгармоничный звук не может проникнуть туда и коснуться слуха адепта. «Почему это должно быть так?» – спросят многие. Почему нужно такое ограждение адепту, раз он действительно существо такой великой силы и власти, как думают люди, верящие в его существование? Ответ совершенно ясен. Адепт служит человечеству и сливается со всем миром. Он готов ради этого на любую жертву в любой момент. Но живя, а не умирая ради этого, почему бы ему не умереть ради своей цели? Потому что он часть великого целого и одна из самых ценных частей. потому что он живет, подчиняясь законам того порядка вещей, которого он не желает нарушать. Его жизнь принадлежит не ему, но тем силам, которые действуют за ним и через него. Он — цвет человечества, цветок, содержащий в себе божественное семя. Он является сокровищем мира, которое и оберегается природой для того, чтобы от него могли явиться совершенные плоды. И только в некоторые определенные периоды мировой истории ему разрешается пойти в толпу людей и быть их искупителем. Но для тех, кто имеет в себе достаточно силы, чтобы отделиться от толпы, он всегда близок и доступен. И для тех, кто достаточно силен, чтобы победить в себе пороки личной человеческой природы, как сказано в первых четырех правилах этой книги, он совершенно ясно доступен, легко узнаваем и готов ответить на все вопросы. Но эта победа над собой требует уничтожения тех свойств, которые большинством людей считаются не только не подлежащими уничтожению, но и желанными. Способность причинять боль содержит в себе многое из того, что люди ценят не только в самих себе, но и в других. Инстинкт самозащиты и самосохранения является частью этой способности. Также ее частью является идея возможности иметь какие-нибудь права человека или гражданина или личности, вообще все приятное сознание самоуважения и добродетели. Это тяжелые требования для многих людей, но это правда. Все, что говорится здесь сейчас и что говорилось раньше, не принадлежит автору. Все это взято из преданий ложи Великого Братства, которое являлось некогда тайным источником силы и великолепия Египта. Правила, начертанные на стенах преддверия этого ложа, были теми же, которые запечатлены на стенах преддверий ныне существующих оккультных школ. Во все времена мудрецы жили отдельно от массы человечества. И даже тогда, когда какая-либо временная цель или намерение побуждает того или другого из них войти в человеческую жизнь, его уединение и неприкосновенность остаются прежними. Ничто не может нарушить их. Это часть его наследия, часть его положения. У него действительное право на это уединение. И он не может отказаться от него, как человек, который родился сыном короля, не может перестать быть им. В различных больших городах мира время от времени живут адепты или иногда только появляются на короткое время. Но все окружающие испытывают благотворное влияние от одного их присутствия. И в Лондоне, и в Париже, и в Петербурге могут жить люди высокого развития. Но их знают только как мистиков и только те, кто имеет способность правильного распознавания, способность, которая дается победой над собой. В противном случае, как могли бы они пребывать хотя бы один час в ненормальной умственной и психической атмосфере, создаваемой шумом и смятением большого города? Без защиты и охраны их собственный рост остановился бы, их работе был бы нанесен урон. Неофит может встретить адепта во плоти, жить в одном доме с ним, и однако будет не способен узнать его и заставить свой голос коснуться его. Ибо никакая близость в пространстве и повседневных отношениях не может нарушить те непоколебимые законы, которые дают адепту его уединение даже среди толпы. Ни один голос не коснется внутреннего слуха адепта до тех пор, пока этот голос не сделался божественным, то есть таким, который более не будет служить выражением личности. Всякий более слабый призыв был бы совершенно бесполезен и являлся бы напрасной тратой энергии так же, как было бы бесполезно для детей, если бы их учил азбуке профессор филологии. Прежде чем человек стал в сердце и духе учеником, он не существует для тех, кто является учителями учеников. А стать учеником человек может только одним путем – путем отдачи своего личного человеческого «я». Чтобы его речь потеряла способность наносить раны, человек должен достичь той точки, где он почувствует себя одним из миллионов живых существ, одной из песчинок, носимых туда и сюда морем колебаний. Говорят, что каждая песчинка, когда приходит время, выбрасывается со дна океана на берег и лежит некоторое время на солнце. То же и с человеческими существами. Их носит туда и сюда огромная сила, но каждый из них в свое время находит солнечные лучи. Когда человек обретает способность взглянуть на свою собственную жизнь как на часть целого, он перестает бороться за то, чтобы получить что-нибудь лично для себя. Это и есть отказ от личных прав. Обыкновенный человек надеется не только завоевать равное состояние и положение с окружающими, но во многих отношениях, которые ему особенно нравится быть поставленным выше других. Ученик не ожидает этого, поэтому если даже он будет подобно Эпиктету рабом в цепях, он не скажет ни слова против этого. Он знает, что колесо жизни вертится непрерывно. Берн Джонс изобразил это на своей прекрасной картине. Колесо вертится, и к нему привязано и богатый, и бедный, и большой, и малый. У каждого человека есть свой момент удачи, когда колесо поднимает его кверху. Царь поднимается и падает. Поэта встречают с восторгом и почестями, а потом забывают. Раб достигает возможного счастья и затем теряет все. Каждый, в свою очередь, гибнет под колесом. Ученик знает, что это так, знает, что его долг сделать, возможно, больше в жизни, которая дана ему. Поэтому он никогда не жалуется и никогда особенно не радуется и не завидует счастью других. Все одинаково, как он хорошо знает, учат свой урок. И он улыбается при виде социалиста или реформатора, пытающегося грубой силой изменить условия, созданные самой человеческой природой. Он видит, что это удары по остриям, потери энергии и жизни. Начиная осознавать и ощущать это, человек отказывается от воображаемых личных прав всевозможных родов и свойств. Это сразу устраняет причину постоянных уколов, испытываемых обыкновенными людьми. Когда ученик всецело признал, что самая мысль о каких-либо личных правах есть только проявление ядовитого свойства, скрытого в нем самом, шипение змеи личности, жалящий свою собственную жизнь и жизнь окружающих, тогда он готов принять участие в первой мистической церемонии, которая предстоит всем неофитам. Все оружие защиты и нападения сложено в уме и сердце, в сознании и духе. Никогда уже на другого человека нельзя смотреть, как на лицо, подлежащее критике или осуждению. Никогда впредь неофит не может возвысить голос для защиты или оправдания себя. После этой первой церемонии он возвращается в мир беспомощным и беззащитным, как новорожденный ребенок. И он действительно становится таковым. Он родился на новой, высшей плоскости жизни, на высоком, открытом для солнца и ветра плато, где глаза смотрят более разумно и видят мир, глубже проникая в него. Как я уже сказала, немного выше, расставшись с чувством личных прав, ученик должен расстаться также с чувством самоуважения и добродетели. Это может показаться ужасной доктриной, однако все оккультисты хорошо знают, что это не доктрина, а факт. Тот, кто считает себя более святым, чем другие, кто чувствует гордость от того, что у него нет пороков или склонности к сумасбродствам, кто чувствует себя мудрым или почитает себя чем-либо выше своих ближних, тот не может стать учеником. Человек должен уподобиться ребенку, прежде чем войти в Царство Небесное. Добродетель и мудрость – это высокие качества, но если они порождают в человеческом уме гордость и сознание отдельности от остального человечества, то они не более как змеи низшего «я», проявляющиеся в более тонкой форме. В любой момент ум человека, еще сохраняющий в себе этих змей, может воспользоваться своей грубой оболочкой так же вольно, как тогда, когда он управлял действиями преступника, убивающего ради наживы, или действиями политика, жертвующего массами ради своих собственных интересов или интересов партии. В действительности потеря способности наносить раны означает, что змея убита окончательно. Если она оглушена или усыплена, то она пробуждается, и ученик пользуется своим знанием для личных целей, являясь тогда последователем учителей черной магии. Дорога гибели широка и легка, и путь этот может быть найден даже слепым. Что это путь гибели, очевидно из того, что когда человек начинает жить для себя, он постепенно суживает свой кружок, пока, наконец, это стремление идти во всем от себя и к себе не оставит ему для жизни пространства, равного лишь булавочной головке. Мы все можем видеть, как это происходит в обычной жизни. Человек, становящийся эгоистом, обособляется, делается менее интересным и менее приятным для других. Самый вид его делается ужасным, и люди сторонятся его, как хищного зверя. Насколько же ужаснее все это, когда оно происходит на более высокой плоскости жизни, где гораздо больше сил знания, и где такое стремление охватывает более широкий круг воплощений. Поэтому я говорю: подождите и подумайте хорошенько на пороге, поскольку если просьбы неофита о помощи идут раньше полного очищения, они не достигнут божественного адепта в его уединении, но пробудят ужасные силы, которые начнут влиять на темные стороны человеческой природы. 5. Прежде чем душа может предстать перед учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца. Слово «душа» в том смысле, в котором оно здесь употребляется, означает божественную душу или звездный дух. Может предстать, значит иметь уверенность. А уверенность является, когда ученик знает, что он победил свои эмоции, свое «я», даже все человеческое в себе, что он не способен к страху и не чувствует боли, что все его сознание направлено к божественной жизни, которая символически выражается термином «учитель», что он не имеет ни глаз, ни ушей, ни языка, ни силы, кроме как только в божественном луче, которого коснулось его высшее чувство, и для служения этому лучу. Тогда он освобожден от страха, свободен от страдания, забот и смятения. Его душа стоит без содрогания и без желания отложить это испытание во всем блеске божественного света, что пронизывает его существо. А это значит, что он получил свое божественное наследие и может заявлять о своем родстве с учителями людей. Он стоит прямо, он поднял голову, он дышит одним воздухом с ними. Но прежде чем все это будет доступно ученику, его душа должна быть омыта кровью сердца. Жертва своим сердцем, отречение от его эмоций – это первое требование. Оно включает в себя достижение равновесия, которое не может быть нарушено личными эмоциями. То же самое делает философ-стоик. Он также стоит в стороне от самого себя и смотрит одинаково как на свои собственные, так и на чужие страдания. Подобно тому, как слезы на оккультном языке обозначают душу эмоций, а не ее материальный образ, точно так же и кровь обозначает не ту кровь, что необходима для физической жизни, но жизненное, творящее начало в человеческой природе. Это начало вводит человека в жизнь, дабы он испытал страдания и наслаждения, радость и горе. Когда он дал своему сердцу истечь кровью, тогда он стоит перед учителем как чистый дух, который не ищет более воплощений ради эмоций и опыта. Среди длинных циклов времени последовательные воплощения в грубой материи еще могут выпасть на его долю. Но он не ищет их более, грубое желание жизни покинуло его. Когда он принимает человеческий образ во плоти, он делает это, преследуя не свою личную, а божественную цель, стремясь выполнить работу учителей. Он не стремится ни к удовольствию, ни к страданию, не требует небес и ни страшного ада. Он получил наследие, которое является не столько наградой взамен вещей, от которых он отрекся, сколько состоянием, стирающим самую память о них. Он не живет больше в мире, а только с миром. Его горизонт расширился до пределов всей Вселенной.